Мы продолжаем читать вторую подборку изречений святого Антония Великого, которая содержится в первом томе, в томе «Добротолюбие». И, как и в прошлый раз, мы продолжаем разговор об истинном образовании. Мы говорили в прошлый раз, что с точки зрения святого Антония Великого, и в данном случае он совершенно соответственно говорит общему свидетельству православной церкви, общему свидетельству святых отцов, что всякий человек, который хочет называться человеком, он должен быть мудрым и должен развивать данные ему способности. А всякий человек, который хочет быть мудрым, он с неизбежностью должен заботиться о том, чтобы заниматься, скажем так, добродетелями, с тем, чтобы стяжать дух правды в поведении. Чем бы другим он ни хотел заниматься, но добродетельная жизнь для него является первоочередной, и всякий любомудр должен воспитывать своего сына таким образом, чтобы учить его добродетели и нравственности. Это первое. А второе, всякий человек, который хочет быть любомудрым, он должен учиться сам или учить своих детей тому, чтобы заниматься разным наукам или изучению культуры. И то, и другое человеку важно. И то, и другое является для человека необходимым, неизбежным следствием условия существования его в этом мире. И поэтому даже такой человек, ладно бы мы слышали эти подобные изречения из уст Василия Великого или Григория Богослова, из уст Семена Нового Богослова или Григория Паламы, которые были в целом прекрасно образованными людьми. А это говорит человек, который никаким образом не получил какого-то далеко идущего систематического образования, он не был философом, хотя, несомненно, поскольку был не бедный человек, образование сам-то он получил, но вообще он простой человек, и человек, который отрекся от мира, человек, который никогда не желал нужным, возможным какие-то дары реализовывать в этом мире, однако, когда речь заходит об образовании, он говорит о том, что изучение наук столь же необходимо, сколь и изучение или прохождение добродетельной, изучение добродетели, прохождение нравственного образа жизни. И, конечно, для Антония Великого, как и для многих других святых отцов, главное в образовании – это знание божественных законов. Не путать с законом Божьим, который содержит некие сведения о богословии, о литургической жизни церкви, о Священном Писании, другие мысли и свидетельства о Боге. Это закон Божий в том виде, в котором мы сейчас все его знаем. А Антоний говорит о знании божественных законов. Это совсем другое. То есть о том, как живет человек в этом мире. О том, что должен делать он для того, чтобы жилось ему хорошо, о том, что он должен делать для того, чтобы он мог жить вечно. Фактически же знание божественных законов для Антония Великого – это знание изучения заповедей Божьих, о том, что требует Бог от человека, это изучение тех обстоятельств, которыми Бог руководил, управляя жизнью народов или конкретных людей. И всякое отступление от божественных законов, несознательное или осознанное, ведомое или неведомое, она уводит человека в сторону, и человек не в состоянии становится, не способен он жить в соответствии с изучаемыми божественными законами, стало быть, он никогда не сможет стать мудрым, а если он не станет мудрым, то он начинает служить лжи. Поэтому человек, который вольно или невольно нарушает божественные законы, рано или поздно становится, встает на путь лукавства, на путь лжи и в конце концов перестает служить Богу и созидать собственное истинное образование. Вот хотелось бы в этой связи зачитать одно слово Антония Великого. Слово 17 из второго сборника наставлений. «Как кормчие и кучера при сообразительности и старании успевают быть исправными в своем деле, так и тем, кто ревнует о правой добродетельной жизни, должно внимательно соображать и заботиться о том, как бы пожить достодолжно и богоугодно, ибо хотящий сего и убедившийся в возможности для него достигнуть желаемого, верою достигает нетления чистой жизни». Здесь Антоний Великий сравнивает человека, который заботится об истинном образовании, с человеком, занимающимся обыкновенным мирским делом. То есть если мысль в том, что человек, который занимается пустяковым делом, скажем, какой-нибудь кучер или таким сложным, как кормчий, неважно каким, но и в том, и в другом деле, для того, чтобы достигнуть определенных результатов, нужно очень усердно заниматься изучением предмета и долгими тренировками добиться успешности в этой деятельности, хоть кормчему, хоть кучеру. И при внимательном изучении человек достигает определенного успеха в своей деятельности. То тем более и для человека, который занимается наукой из наук, который занимается вершиной образования человека, который гораздо более важными вещами занимается, чем обычные профессии, тем более и ему нужно иметь старание, твердость, терпение, сообразительность, то есть и он должен поучаться в изучении того, как проходится путь добродетельной жизни, каким образом можно преодолеть те или иные страсти, чего можно достичь, что можно потерять при неправильной духовной жизни. То есть человек не должен думать, что если он, скажем, прочитал однажды в жизни закон Божий и больше никогда ничего не читает, что, собственно, ему больше ничего и не надо. Он знает, что Бог есть, он читал про Христа, он знает, что совершается в церкви, и даже, может быть, участвует в этом. Но если он не имеет усердия к изучению божественных законов, то есть тех законов, как Бог управляет жизнью человека, как можно, используя веренные мне жизнь, здоровье, способности, время, обстоятельства жизни, как, используя все это, достичь полноты, той самой полноты, которую задумал обо мне Бог. То есть как, в конце концов, достичь совершенства, как достичь истинного образования, то есть развития ума, данного мне от Бога, как мы видим дальше, с помощью которого только и может дальше созидаться моя жизнь во Христе. Как можно не усердствовать, если каждый понимает, какую бы область человеческой деятельности он ни взял, достижение успеха возможно только при знании предмета. Будет ли это образование совершаться в институтских аудиториях, или человек будет заниматься самостоятельно, читая статьи и книги, размышляя, и под, скажем, руководством преподавателей, дистанционно будет заниматься с помощью заочных форм обучения или дистанционных через компьютер форм обучения, или он все это постигает с помощью наставника или мастера, который рассказывает и тайну своей профессии, тайну тех или иных особенностей, разных специфических особенностей того рода деятельности, который человек выбрал. В любом случае, каждый понимает, что достичь чего-либо можно только при этом условии. Никто, никогда, ничему не учившись, ни о чем не думая, ничего не, ни о чем не размышляя, никогда не сможет достичь успеха ни в одном роде деятельности. Почему же только в отношении собственного спасения человек столь нерадив, что он думает, что в принципе изучение, постижение предмета, внимательное наблюдение предмета, они не нужны. И вот постоянно именно этим объясняется то усердие, та настойчивость, которой Антоний Великий об этом говорит, потому что он знает, каковы плоды той жизни, которую человек пытался построить, ну, думая, что это будет само собой как-то развиваться. Человек ничему не учился, никого не слушал, ничто не читал, ни о чем не думал, просто думая, что придет в пустыню или даст Богу обет какой-нибудь, и все будет нормально, и он достигнет определенного совершенства. Нет, в жизни так не бывает, и вот об этом Антоний пишет немало, и именно пишет потому, что перед глазами слишком много историй, когда все это заканчивалось катастрофой духовной для человека. Девятое слово. Истинно ли подвижнически проходит то добродетельную и прихвальную жизнь? Об этом должен судить не по нраву, притворно на себя принимаемому, и не по лживому виду жития, но потому, если кто, подобно искусным живописцам и воятелям, показывает свою добродетельную и боголюбезную жизнь самым делом, отвращаясь от всяких сластей, как от сетей. Образование восходит этимологически к слову «образ». Образ. Но когда мы говорим «образ», то речь, разумеется, не идет о внешности, о видимости, о личине. Хотя очень часто система образования учила именно этому. И не надо думать, что только, скажем, советское или только школьное образование этим занимается. В сущности, всегда наблюдая, изучая систему развития, воспитания, образования в разных общественных практиках, разных исторических периодах, в разных социальных группах, мы видим, что в сущности это очень часто человека именно этому и учат, как правильно себя вести, то есть в сущности некой внешней форме поведения, некой некому правильному виду внешнему, который сразу помогает тебе решать твои проблемы. И не случайно всегда, очень часто, точнее, образование становилось неким лоском, некой блеском, которым человек пользовался для того, чтобы блеснуть, для того, чтобы получить место работы, чтобы построить карьеру, чтобы получить власть или славу, а, собственно, знание это предмета, и даже того, что глубже этого предмета человека не интересовало вовсе. Образование по существу своему восходит не просто к слову «образ», а восходит к свидетельству, к учению об образе Божьем. То есть, когда образование в этом смысле есть раскрытие в себе талантов, глубин, качеств, которые присущи человеку как Сыну Божьему. Потому что быть созданным по образу Божьему – это значит быть задуманным и созданным таким, как Бог. То есть фактически каждый человек, созданный по образу Божьему, он создан быть Сыном Божьим. Его задача уподобиться Богу, и это вполне так, как говорит об этом апостол Павел в послании к филиппийцам, говоря о Христе, о том, что он смирил себя, послушен был даже до смерти, смерти крестной, и призывает каждого читающего это строки, что в вас должны быть те же самые чувства, что во Христе Иисусе. Вот именно тогда, когда эти чувства будут точно такие же, как во Христе, мы вполне соответствуем образу Божьему. Вполне соответствовать образу Божьему – это и значит достичь богоподобия. И вот к этому и призван человек. Антоний Великий пишет, что очень часто нрав на себя принимаемый – это есть ложь, которая к реальному образованию не имеет никакого смысла, потому что человек должен уподобиться Богу, он должен воспитать, переживать те переживания, иметь те мысли, совершать те поступки, которые совершил Христос. Но очень часто и для православных тоже, в том числе, все церковное, духовное или богословское образование сводится только к тому, что человек принимает всего лишь некий образ поведения, всего лишь некие нравы перенимает, всего лишь становится оболочкой православной, а не действительно по-настоящему православно образованным человеком. То он смиренничает, то у него такая елейность со всех сторон сквозит, то он о внешнем виде заботится более, чем о внутренности. Все это достаточно хорошо всем известно, и все это достаточно хорошо и критично описано и в Евангелиях, когда Христос обвиняет фарисеев, грешащих как раз этим же самым недугом, когда внешность люди очищают и делают себя вполне внешне православными, и все у них действительно внешне очень правильно, и правильные поклоны, и правильная длина юбка, и правильный платочек, и правильные слова, и правильные манеры, и под благословение-то они батюшке подойдут, и исповедуются, причащаются именно так, как это надо, но все это некая видимость, внутри же ничего нету. Человек внутри может быть пустой, и как это определить, он тоже говорит, Антоний Великий, что показывает человек добродетельную и боголюбезную жизнь тем, что отвращается от всяких сластей, как от сетей, то есть критерием истинности вот этого православного христианского вида является воздержание от страстей. То есть буквально так, как пишет об этом апостол Павел в послании к Галатам. Те, которые Христовы, плоть свою распяли со страстями и похотями. То есть способность человека к воздержанию от страстей, от сластолюбия, и говорит о том, насколько серьезна его христианская позиция. Немало в последнее время различных публикаций, вот, церковных, христианских публикаций в разных периодических изданиях, как раз по поводу того, что двойная жизнь христианина стала, ну, нельзя сказать, бичом, стала проблемой современной церковной жизни, что человек становится христианином только тогда, когда приходит в церковь. Все же остальное время он является вполне мирским человеком, не по форме только, но и по содержанию. Собственно, он и является мирским человеком и живет с мирскими целями, с мирскими задачами, с мирскими ценностями, и мир очень любит, и все у него, и все его замыслы, все его идеи с миром и связаны, только он приобрел, как он сам называет этот человек, веру, и эта вера внушает ему необходимость приходить в храм, и он приходит в храм, перед входом в храм, натягивая на себя вот этот православный внешний вид, то есть он одевается как должно, он улыбается как должно, он говорит то, что должно, он делает то, что должно, но потом все это снимается, как внешний вид оставляется за порогом. То есть остается в храме, и человек в дом-то свой родной, в семью, в бурлящий котел своей жизни, веру-то свою, преображающую эту жизнь, не вносит. Именно поэтому и мы сами все пребываем непреображенными, и мир зажечь не можем. Не потому, что о Боге не говорим, а потому, что на самом деле как раз и говорим, но говорим потому, что только так надо говорить. А внутри-то у нас живет, жизнь-то наша совсем другая, и словам-то не соответствует. И отсюда и получается вот этот вот разрыв, надрыв человека, который, ну вот, пустота некая, которая может заполниться только содержанием жизни, адекватным тому, что говорит человек о Христе. В 19 слове Антоний Великий пишет: «Напоминай себе, что непрестанно должно являть себя умным, но являть доброй жизнью и самыми делами, так и больные находят и признают врачей спасителями и благодетелями не по словам, а по делам». Образование по Антонию – это стяжание умности, что непрестанно, пишет он, должно являть себя умным. Это и есть свидетельство процесса образования и свидетельство качества образованности. Умность есть по Антонию определенный уровень культуры человека и добродетели человека. И, собственно, вот это представление Антония очень древнее, очень глубокое, укорененное в традиции церкви, в традиции христианства. И долгое время она преобладала такое представление о жизни, что человек умный, он и есть человек, достигший определенной культурной полноты, определенной культурной зрелости, что ли. Он действительно достиг уровня меры развития человека. Но для него, для Антония, для всех, для всей последующей традиции, умность – это и знание, и добродетель, а по преимуществу и знание законов Божьих, законов Божьих, то есть заповедей Божьих и промысла Божьего в этом мире, как мы уже видели. Получается, что человек может и не иметь внешнего, как говорят некоторые, мирского образования. Он может его не иметь, но при этом быть высококультурным человеком. Потому что ведь культура, скажем, именно в том смысле, в котором мы привыкли это слово произносить, как художественная культура. Культура – это всегда есть некое свидетельство об истине, о добре, о красоте. И всегда как бы призывает к тому, чтобы этой истине, добру и красоте соответствовать. И если есть другой способ соответствовать истине, добре, истине, добру и красоте, то и этот повод тоже является путем культуры. Ну, скажем так, человек может написать замечательное с точки зрения культуры художественное произведение, в котором поднимается и раскрывается с нужных точек зрения свидетельство о красоте, о добре, об истине, показывается правда любви, необходимость подвига для стяжания этой любви, необходимость жертвенности, и в конце концов герой восходит через подвиг, через тернии, восходит к высоте такого представления человечества, мы переживаем вместе с ним, и роман, повесть имеет свой эффект, достигает свой результат. Но при этом сам человек-то, и читающий этот роман, и написавший этот роман, могут быть людьми далеко не культурными. Не в смысле, что они не знают истории литературы или не читают произведения других авторов, а в том смысле, что сами-то они могут и не являть этой истине, этого добра и этой красоты в жизни. А можно и другим способом достичь подобного соответствия и объективной истине, то есть всегда говорить правду, жить по правде и нести правду в мир, всегда быть внутренне целостным, красивым, гармоничным человеком, не разбросанным, не расхлябанным, и всегда всем своим жизнью и словом, и делом творить добро. И человек, такой человек называется человеком культуры. Он есть культурный человек, независимо от того, знает он что-нибудь о произведениях культуры или не знает. И при этом, конечно, чтобы кто-нибудь не подумал, что-нибудь про Антония Великого. При этом важно напомнить те слова, которые мы произносили раньше, изреченные святым Антонием, что он утверждает, что знание культуры, знание наук необходимо человеку для полноценного развития, но необходимо именно потому, что оно рассказывает ему правду о жизни человека и учит его постижению Бога. И поэтому столь же необходимо, как и добродетельная жизнь. И если человек в силу отсутствия системы школьного образования, как многие наши бабушки или прабабушки, которые были лишены возможности получить систематическое образование, как это называется, просто научившиеся читать где-нибудь и как-нибудь, но при этом были людьми высокой культуры, потому что само по себе знание некоторых фактов, элементов и механизмов культуры не делает культурным человека. Только при общении возможность явить своей жизни и построить свою жизнь по принципам истины, добра и красоты – вот что делает человека вполне культурным человеком. И для того, чтобы построить жизнь, он может изучать все современные достижения культуры, черпая из них правильные примеры и знания законов развития человека, но может и другими источниками пользоваться. Единственное, что для такого человека невозможно, по свидетельству Антония Великого, человек культуры никогда не отрицает ни науки, ни произведений культуры, ни образования как такового, понимая, что все это изначально по замыслу предназначено для того, чтобы учить человека правильной жизни, на художественных примерах, на исторических примерах, на примерах естественного мира. Человек, в конце концов, должен понимать, что главное – это не само знание, а изменение своей жизни. Слово 20 Антония Великого. «Чья душа действительно умна и добродетельна, это обнаруживается во взоре, поступе, голосе, улыбке, разговорах и обращении. В ней все изменилось и приняло благообразнейший вид. Боголюбивый ум ее, как бодренный привратник, затворяет входы для злых и срамных помышлений». И об этом же 22-е слово. «Умная душа старается избавиться от беспутства, надмения, гордыни, обольщений, зависти, хищений и подобного, каковы дела суть дела демонов и злого произволения. Все же то при заботливом старании, внимательном обдумывании успевает совершить человек, у которого пожелание не устремляется к низким удовольствиям». То есть человек, живущий страстью, человек, живущий помышлениями о непрестанных наслаждениях, человек, стремящийся только к удовольствию, человек, с точки зрения Антония Великого, неумный. И вот эта неумность как раз его, не просто неразумность, а неумность. То есть ум не стоит в основании внутреннего мира этого человека. Ум на периферии жизни, ум раскидан, разбросан и раздроблен на помыслы, сомнения, мысли и мыслишки по разному поводу, но поводы эти расположены где-то среди мира сего, и об этом человек думает. Ум занимается размышлениями в вещах мирских, и все стало быть остальное существо человека расхлябано именно потому, что ум не занимается тем, чем должен заниматься, не стремится к горнему, к тому отцветам и отблескам, чего или кого он является, не устремлен к Богу, поэтому все в человеке начинает распадаться и скользать, устремляться в тление, жить законом плоти. И поэтому человек, который все более и более погружается в плоть, наслаждение, удовольствие, он этим обличается сам в себе, и об этом свидетельствует окружающим, что человек, который потерял ум, он не имеет, он не умный человек. И совершенно не важно, сколько он знает и насколько мирски осмысленно и организовано его действие с точки зрения мирских достижений, мирских благ, мирских утех, мирских наслаждений, все это не важно. Человек не живет умом, он потерял камень, на котором может только и может воссоздавать свою жизнь.